Вчера был 60-й день ультиматума Трампа, сегодня 61-й, и с формальной точки зрения получается, что Израиль выполнил ультиматум Трампа.
Да.
Если же говорить серьезно и неформально, ведь еще буквально пару недель назад казалось, что процесс идет, что сделка, вот, ну не то, что вот-вот, да, но даже Трамп просил Путина ему в чем-то помочь, теперь мы даже не знаем в чем. Может быть, он совсем о другом просил, чем мы думали. А что случилось?
Мне кажется, что главная как раз история, видимо, в том, что мы слишком переоценивали публичные заявления Трампа. И нам казалось, что то, что он говорит, это примерно то, к чему это все и склоняется, и то, как бы это имеет какое-то отношение к происходящему. А, видимо, все немножечко было немножечко иначе. И степень, скажем так, доверие Нетаньяху сильно превышает то, что мы думали, да, и степень разлада между Нетаньяху и Трампом, это тоже, в общем-то, видимо, сильно не соответствует тому, как мы представляли. Потому что пока такое ощущение, как будто бы, в общем-то, военный сценарий, он как оставался там основной какой-то опцией, он так как был основной опцией, так и оставался все это время, а как раз переговоры были скорее крайней опцией, ну, а вдруг получится договориться. Вот, то есть как будто бы вот главная была история в этом, и сейчас, конечно, в значительной степени стол переговорный перевернут, на нем все еще можно говорить, но это уже совсем другой переговорный процесс.
И совсем другая повестка переговоров.
Да, конечно. Я думаю, что сейчас повестка капитуляции.
Сейчас про капитуляцию отдельно поговорим, как она может выглядеть, но закончим с игрой в четыре руки. Если это действительно была она, то как Иран дал себя так провести?
Я бы не сказал, что даже провести, тут просто оказывается, что все-таки степень вот этого разницы военно-технической между Ираном и Израилем, да, она настолько колоссальна, что мы все время ее как-то вот до текущего момента недооцениваем, и тем более мы недооценивали все время решительность, с которой Израиль может ее использовать. Вот, и на выходе мы видим, как это может работать. Казалось бы, это сработало так или иначе с Хизбаллой, да? Ну, с Хамас, кстати, сложнее, да? С Хамас все-таки там идут все еще бои, там все еще в руины превращают эту территорию, но при этом Хамас не умирает. Вот, с Хизбаллой сработало куда лучше, и, как показывает практика, вот такие методы, они куда лучше работают при именно столкновении с государствами, а не с полувоенными формированиями. Вот, и поэтому, как бы, в отношении Ирана это все так и сработало. Другой вопрос, что мы все еще не понимаем, каким последствиям это приведет. Потому что, хорошо, мы понимаем, что это должно было сработать и сработало, но мы не думали, что вот настолько хорошо и будет настолько масштабным. Но, тем не менее, у нас история про то, что похоже, что операция только начинается. То есть еще говорят, что 2 недели будут, в общем-то, бомбить Иран. По крайней мере, западная пресса об этом пишет, что примерно еще 2 недели это будет продолжаться. Во что за это время превратится Иран, мы плохо представляем себе. При этом, во что за это время превратится иранская элита, да, и с какими настроениями она выйдет после этого, мы тоже себе не совсем представляем. То есть, мне кажется, что сценарий, опять же, как дезинтеграции какой-то, развала гражданской войны или там каких-то внутренних процессов, так и превращение, в общем-то, Иран в подобие Йемена, да, где, в общем-то, государство вроде как есть, но оно совсем по-другому выглядит, и оно совершенно там не обращает внимания на какие-то разрушения, убийства и так далее, уже у него совсем другие задачи и цели, оно готово вести войну ради войны, это тоже вполне себе возможный сценарий выхода, чем окажется Иран на выходе. И, в общем-то, здесь подход получается такой, что мы еще такого не видели. Вот, и увидим, в общем-то, что получится на выходе.
Давайте пройдем по нескольким сценариям. Ну, прежде всего, а в чем сверхзадача? Действительно, собственно говоря, закончить все с ядерной программой? Или речь идет о каких-то более политических последствиях, или о том, о чем вы говорили, о последствиях, прежде всего, для иранской элиты и вообще иранского устройства?
Ну, я думаю, что именно отбросить ядерную программу, то есть гарантировать неядерный Иран на ближайшие там 3-5 лет, это как раз не сверхзадача, это задача минимум. И с ней это как бы больших сомнений, что с этим справиться можно и не было. То есть мы видели, какие были удары в октябре Израиля по территории Ирана, и, в общем-то, видели, что иранское ПВО особо ничего не может противопоставить. Вот, то есть ударить по ядерным объектам, перед этим там подавив точки ПВО основные, и, в общем-то, разрушить наземную инфраструктуру, чего, кстати, до сих пор не произошло, видимо, это еще впереди, ожидает нас.
Потому что... в этом месте перебью. А израильтяне ожидали баллистических ракет. А где они?
Видимо, первичное, что можно было бы запустить, то было подавлено. Возможно, что остались еще какие-то резервы, и это еще будет. Вернее, почти наверняка так и будет. Вопрос просто в масштабах. То есть, какие резервы остались, в каких масштабах, и как это можно еще использовать и применить. Так что, в общем-то, я думаю, что баллистические ракеты, они все еще не исчерпаны, как вариант. Но, опять же, вот это превентивные меры и прекрасное понимание Израиля, чем Иран обладает и чем может он ударить, она, в общем-то, на первом дне сработала, похоже, достаточно эффективно.
А, да, и вернемся к сверхзадаче. Некоторые еще сомневались недавно, что глубинные объекты ядерной программы могут быть поражены, но тем не менее мы видим, что могут. А теперь политические цели. Насколько это возможно с учетом тех политических возможностей, которыми все-таки располагает режим?
Я думаю, что сверхзадача со стороны Нетаньяху и, видимо, с Трампом – это перекроить весь регион, а Иран у нас ключевой, в общем-то, тут игрок. Один из, конечно, вообще-то тоже не нужно забывать, но все-таки ключевой. И, в общем-то, видимо, убрать Иран как значимого игрока вообще с этой вот шахматной доски, наверное, навсегда. Вот это сверхзадача. То есть сверхзадача, я думаю, что именно сделать так, чтобы Иран либо развалился, либо пришел к тому, что подписал такие соглашения и пошел на такие договоренности, которые предполагали, что он не может вообще ничего. Вот, имеется в виду ничего значимого. То есть, условно говоря, пустить и наблюдателей, и не дать ракеты производить, и не дать ядерную программу совершенно свою проводить дальше. Вот, и ограничить все действия, и поддержку прокси-сил, и все такое. То есть, вот сверхзадача, в общем-то, выключить Иран как значимого игрока на Ближнем Востоке навсегда. Я думаю, что в этом есть, ну, навсегда, насколько это позволяет, да? Человеческая жизнь какая-то.
Разваленный Иран, который будет похож хотя бы даже частично на нынешний Йемен, это не больший кошмар для Израиля и, в общем, как бы для всего региона, чем нынешний Иран.
Для региона однозначно больше, а вот для Израиля не факт. В том смысле, что если мы представляем себе, например, гражданскую войну, опять же, это один из сценариев только, но тем не менее, например, гражданскую войну по типу Сирии, то мы видели, что, в общем-то, гражданская война в Сирии это был ужас просто тотальный и все такое. Но как раз сказать, что Израиль прямо от этого сильно страдал, ну, конечно, там были моменты, связанные с усилением Ирана как раз, да. Но, в общем-то, в случае, если мы представляем дезинтеграцию именно иранскую, то скорее мы представляем, что на какое-то время, на длительное время, эта страна перестанет быть той силой, которая может проецировать силу, извините за тавтологию, на какие-то дальние рубежи. То есть по краям, конечно, там устраивать какие-то террористические акты, появление каких-то организаций внутри там радикальных и все такое, это, конечно, почти беспроигрышный сценарий, почти всегда так происходит, когда у нас на Ближнем Востоке появляется failed state, несостоявшееся государство. Но дотянутся ли они при этом через государство до Израиля, очень навряд ли. Они будут, скорее всего, заняты своими делами и друг с другом решить проблемы. То есть условному Азербайджану, условному Афганистану, как ни странно, да, хотя, казалось бы, у них там своих радикалов хватает, куда больше чего, Турции условной, куда больше есть чего опасаться в этом плане, и России даже тоже, вот, чем Израилю. Так что в этом смысле мне кажется, что как раз-таки ставка Нетаньяху, она не столь безумная, если мы берем именно дезинтеграцию, именно если мы смотрим интересы Израиля.
Но насколько возможны политические изменения в Иране, о которых очень многие говорят? Конец Рахбара, конец режима Рахбара и вообще переустройство всей страны.
Ну, кстати,
При ее сохранении, да?
любопытный момент, что на текущий момент по Рахбару-то не было удара, да, хотя уничтожена была военная элита. То есть тут два варианта: либо действительно как-то не дотянулись, то есть он там слишком глубоко в бункере сидит или что-то в этом роде, это вполне возможно. Либо возможно, что на самом-то деле есть план, что нужно будет кого-то иметь, с кем можно договориться, да? И без Рахбара как раз это будет в большей степени проблематично. А как раз Хаменеи-то, как раз он известен тем, что он-то готов периодически договариваться, он уже это делал, вот. И у него там как раз свое видение сложное, многослойное, какое-то ходовое, но тем не менее есть видение компромиссов возможных. Так что в этом смысле это может быть как раз тоже осознанно, не исключено.
Стабильность в стране, которую кое-как удавалось сохранить последние годы.
Ну, со стабильностью в любом случае будет проблема, как бы то ни было. Другой вопрос, что нестабильная страна, это еще не значит, что обязательно рушится режим, да? То есть, ну, опять же, ну, это хрестоматийный пример какой-нибудь Венесуэлы. Ну, просто в каких-то моментах просто казалось, что она уже разваливается. Она, тем не менее, режим сохранился, хотя там большая часть населения выступала против, очевидно, этой власти и все такое. Так что это все еще ничего не гарантирует. Больше того, у нас уже есть гибель мирных жителей. Если будут продолжаться удары, то, скорее всего, будут новые мирные жители, гибель мирных жителей. И, как правило, когда так происходит, то это не работает в сторону того, чтобы население массово выступало против своей власти. Так это, как правило, не срабатывает. Разные ситуации, но тем не менее. Тут есть другой момент, что у нас сохраняются при всем при этом очаги потенциальной нестабильности по краям, имеется в виду национальное меньшинство в Иране. Курды, арабы и белуджи прежде всего. Я бы в первую очередь даже обратил внимание именно на курдов. Вот. И вот они, как более организованная сила, те, у которых есть организация военная, пусть она и там прячется на соседних государствах, там в Пакистане или в Ираке, и у них есть уже организации, которые, в общем-то, периодически проводят какие-то террористические акты, которые пытаются проводить какую-то работу. И вот они как раз могут активизироваться, и мы видим по примеру государств, находящихся в состоянии войны, там гражданской войны или не гражданской войны, что как раз отмобилизованная группа, небольшая, вооруженная и организованная, она куда большая опасность представляет, чем толпа мирно или там даже с камнями протестующего населения. То есть, опять же, ХТШ в Сирии, как они, что они сделали, да? Они просто пошли в какой-то момент на Дамаск, и вот эта вот, казалось бы, власть, которая была, но все-таки там шатающаяся, не шатающаяся, как бы делегитимизированная, да? Она развалилась вдруг. И больше того, мы же понимаем, что похожий пример мог, видимо, постигнуть и Россию, да, когда Пригожин шел на Москву, и как бы, если бы дошел, то неизвестно, что было бы. И вот ровно вот эти сценарии, они больше, мне кажется, выглядят чем-то, что может действительно угрожать Исламской Республике как таковой, а они требуют, во-первых, какой-то активности от меньшинств и вот этих организаций, а во-вторых, поддержки этих организаций со стороны. Это все тоже вполне возможный сценарий.
Способен Иран на более-менее долгое сопротивление, которое могло бы стать само по себе политическим фактором?
Думаю, что да, конечно, потому что мы видим, как йеменские хуситы, что они делают и как долго они сопротивляются и наносят удары. Это, в общем-то, с одной стороны, не угрожает никакому существованию никакого государства вообще, но с другой стороны, там, ни Израиля, ни в свое время Саудовской Аравии, ни кого-кого другого, но тем не менее, именно сопротивляться и некоторые проблемы создавать, это можно очень долго, это можно десятилетиями этим
И
заниматься.
сохранять политическую поддержку внутри страны.
Да, и сохранять политическую поддержку внутри страны. Опять же, нужно понимать, что в случае вот этой частичной дезинтеграции, вам же не обязательно, чтобы вас поддерживали все повсеместно, да? Вам нужно некоторую вот какую-то базовую инфраструктуру поддержки сохранять, вот. А при ударах со стороны другого государства у вас могут люди, лоялисты появиться из ниоткуда, просто из местного населения, которое вчера было против, а теперь оно, ну, по какой-то причине вдруг не так уж и против уже. Вот, то есть в этом смысле это тоже вполне возможный сценарий, и в этом состоянии, вот если это пойдет по этому сценарию, опять же, так можно прийти просто к тому, что у нас будет перманентное противостояние Израиля с США с одной стороны, Ирана с другой, вот с какими-то постоянными ударами с одной стороны и с другой, и вот это может стать просто реальностью постоянной региона, это тоже вполне себе возможно.
Мы говорили о внутриполитической инфраструктуре, да? А перейдем к внешнеполитической, потому что она тоже может меняться, если игра будет в долгую. А вот
Да.
сегодня, как я понимаю, ни у кого четкой позиции не было. Все арабские страны вроде бы на словах выступили с осуждением Израиля, но, в общем, как бы между строк поддержки Ирана я там тоже особо не заметил. А как они на самом деле будут настроены?
Но вообще страны региона, это понятно, как настроены. У них один интерес, чтобы их не задело. То есть, чтобы до них не долетело. Вот у них больше другого интереса-то нет. Им бы лишь бы, чтобы их сюда не вовлекли во все это противостояние.
Интерес,
Вот.
кому интересна проблема ослабления Ирана, Саудовская Аравия, как себя будет вести, да, как будет себя вести Иордания, вот эти все, Сирия, как себя будет вести в этой ситуации?
Ну, Сирия тут, мне кажется, вторична, потому что Сирии бы выжить просто в нынешней ситуации. У нее там, с одной стороны, какая-то неожиданная даже поддержка мирового сообщества в лице и США, и Запада, и не говоря уже о странах региона. С другой стороны, все еще ситуация внутри страны, где они все еще не контролируют значительную часть территории, и непонятно, смогут ли они добиться этого или нет. То есть Сирия тут на своей жизни будет жить, просто мы понимаем, что в ближайшее время, видимо, Иран не будет пытаться там восстановить свое влияние, у него просто не получится, нет сил. Вот. Что касается других игроков, то там все по-разному. То есть Саудовская Аравия больше всего переживает, разумеется, за свое существование, потому что не существование, а стабильность. Потому что ну, Иран уже руками хуситов, правда, наносил удары по Саудовской Аравии. Вот, и он может это и сейчас сделать, потому что, опять же, доктрина иранского ответа предполагает, что союзники США также ответственны за действия США, а США явно ответственны за происходящее в глазах Ирана. Это 100% так. Так вот, то есть поэтому Саудовская Аравия может, ей может прилететь, и она может оказаться вовлеченной в эту орбиту. При этом, как бы, по идее, если мы представляем ослабленный Иран, то, наверное, это выгодно Саудовской Аравии в целом. Но, опять же, одно дело ослабленный Иран, другое дело Иран в состоянии вот какой-то там, не знаю, дезинтеграции, гражданской войны, в состоянии страны, которая бьет по всем подряд, просто по кому может, а это тоже очень даже реальный сценарий, особенно при том, что вот ракетный потенциал будет уничтожен в значительной степени и не сможет по Израилю наносить удары Иран, а отвечать надо, кому он будет отвечать? Может быть, Саудовской Аравии. Так что в этом состоянии это тоже тревожит скорее Саудовскую Аравию, чем привлекает.
Ближайшие соседи Турция, Азербайджан.
Ну, Турция, она и Азербайджан, у них главная-то проблема, главная боязнь, понятно какая, это беженцы. То есть, если у нас начнется как бы, продолжение этого всего ухудшения, то толпу людей, которые будут и пытаться просто покинуть любой ценой эту страну, и что с ними делать. Вот. То есть, в этом смысле, это еще не произошло. Для этого нужно, чтобы произошли еще некоторые события, да, целая цепочка ухудшений. Но, тем не менее, я думаю, что главное, чего они опасаются, это вот именно этого. И поэтому...
Раздел регионального влияния, который можно унаследовать, часть которого можно унаследовать с Тирана.
Ну, да, я думаю, у Азербайджана в этом плане, у него за какой-то иранский пирог им бороться там негде. Вот, то есть единственное, что они, чему они хотели бы, это того, чтобы Иран как бы лишний раз не пытался свои какие-то порядки законные навязывать на Кавказе. То есть в этом плане это немножко работает в эту сторону, но, в общем-то, и последние годы, скорее, ситуация была такая, что Турция с Азербайджаном усиливались, и как бы там Иран особо ничего не мог делать. А с Турцией тоже похожая ситуация. Но тут тоже Турция в Сирии в той же усилилась и без всякого израильского влияния прямого, да? И поэтому я думаю, что сейчас все эти страны скорее смотрят все-таки с тревогой на происходящее.
Турция резких движений в сторону Израиля делать, конечно, не будет. Хотя будет
Я
как-то
думаю, что,
грозить.
ну, риторика, конечно, а вот именно какие-то действия маловероятно.
Последний вопрос. Россия. А теперь мы можем предполагать, что Трамп просил Путина совсем о другом в Стамбуле, не о том, о чем мы думали?
Можем, на самом деле можем, но в то же время не совсем понятно о чем тогда. То есть о том, чтобы Трамп приехал в разбомбленный Иран и что им сказал. Вот что давайте, ребята, успокойтесь. В принципе, опять
Да
же,
чтобы Россия
реакция
не
России.
вмешивалась, прежде всего.
Это, конечно, возможно, но, в принципе, с другой стороны, можно понять, что Россия до этого не планировала никуда вмешиваться. То есть, вообще, идея того, что Россия пойдет спасать Иран, это, конечно, идея, которая была, вот, ну, что ли, самой, наверное, маловероятной из всего происходящего. И так и произошло. Больше того, я думаю, что в Иране-то это на многие годы еще вперед будет вспоминать, зная вот иранскую манеру и модели вот их восприятия реальности, что, в общем-то, Россию просили предоставить средства ПВО, Россию просили предоставить самолеты современные. Россия так и не дала. Вот, так и не дала. И, в общем-то, вряд ли бы эта ситуация поменяла всерьез, по-хорошему-то. Но, тем не менее, вот эта позиция, я думаю, что она еще будет припоминаться. Но главная история в том, что огромное количество проектов, которые Россия планировала на ближайшие годы через Иран запускать, они вот сейчас под серьезным вопросом, а что с ними делать? То есть тот же газовый хаб, вроде как в Турции газовый хаб накрылся медным тазом, на Иран началось переключение с возможным строительством газовой трубы, но вы не будете строить газовую трубу в ситуации гражданской войны или даже постоянных ударов. Это просто нонсенс, да? Так что в этом смысле тут очень много чего, и железная дорога, и прочие вещи. Нефтяная компания российская работает в Иране, вообще-то за рубеж нефть дает. В общем-то, дезинтеграция Ирана явно Россию не устраивает. И она, конечно, не будет лезть воевать с Израилем ради Ирана, это не исключено. Но сказать, что она там с восторгом смотрит на происходящее, на фоне того, как у нее выдавливают ее из Сирии постепенно, да, еще и смотреть, что ее партнер, с которым недавно подписали такой огромный договор, да, что его сейчас просто разваливают и будут дальше по нему носить удары, не думаю, что в Москве на это смотрят с восторгом.